Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, будем сегодня отвечать на сложный вопрос. Вот нужно ли пастору учиться? Что такое культура пасторского служения? Зачем нужна теология? Нужна ли в церкви культура? Вообще, нуждается ли церковь в культуре? Вот так вот. Я пригласил сегодня ко мне в гости практически специалист по всем этим вопросам. Он будет отнекиваться, мы будем пытаться его из этого вынуть. Итак, погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, будем отвечать. Сегодня в студии на Радио ТОС, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И в гостях у меня сегодня пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов «Спасение», преподаватель и декан Московского богословского... Московской богословской семинарии ЕХБ Алексей Валентинович Маркевич. Здравствуйте, Алексей Валентинович.
Да, здравствуйте, добрый день всем.
Ну что ж, я вот смотрел, вы все учитесь и учитесь, и, понимаете ли, в аспирантуре РГГУ, и даже лето, как все нормальные люди где лето проводят? Вот все нормальные люди едут к морю, я не про себя, конечно же.
Кроме радиоведущих, да?
Кроме радиоведущих, да, и, соответственно, преподавателей семинарий. А Алексей Валентинович у нас проводил лето в университете Гутенберга в Майнце, еще где-то. Ну-ка, вот расскажите, во-первых, что вы там делали, Алексей Валентинович, что за курс и зачем вам это надо?
Ну, знаете, говорят, что век живи, век учись, дальше продолжать не будем. Вот кем ты помрешь в этом случае. Вот, но нет, ну, на самом деле для преподавателей, наверное, в особенности, а, в общем-то, для всех людей, которые занимаются каким-то трудом, особенно интеллектуальным, важно повышать свой уровень, быть в тренде, поэтому это нормальное явление, чтобы учиться. Поэтому здесь тоже, переводя на русский язык, можно сказать, что это курсы повышения квалификации. Вот, а официально это назывался курс немецкий и богословие, где... были некоторые лекции, семинары, связанные с немецким богословием и с таким классическим, и современным, и чем сейчас живут и дышат немецкие богословы. Вот. Так что было достаточно интересно, как всегда.
Они еще живы, немецкие богословы сейчас-то?
Живы, живы, живы. Нет, ну понятно, что есть гранды, о которых мы сразу вспоминаем. Вот. Есть люди поскромнее, которых знают, может быть, только специалисты. Вот. Но, тем не менее, слава богу, все развивается. Я бы даже сказал, я был в некоторых случаях очень так приятно удивлен, потому что люди занимаются интересным делом, интересно могут это рассказать, изложить. Вот. И, казалось бы, для пастора и для преподавателя, да, такие вещи, например, как Новый Завет и что с ним делать, и этическое учение Нового Завета, оно, это естественные вопросы, а оказывается, здесь тоже можно что-то исследовать новое, приходить к каким-то новым выводам, какие-то новые методики применять, вот, поэтому было довольно интересно в этом отношении.
Угу. Ну, я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к трансляции. Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы, комментировать, благо человек благодатный сегодня в эфире. Ему самые разные каверзные вопросы можно задавать, и я, собственно, этим и буду заниматься делать, то есть буду этим заниматься, прошу прощения. А Никита Погребенко здоровается, шалом, и вам шалом, дорогой брат. Вот я как раз и учусь на пастора. А где вы учитесь, интересно узнать. Вот и вопрос-то, на который вы, Алексей Валентинович, начали отвечать, я все-таки его задам. А нужно ли вообще пастору учиться и для чего? Кроме, ну, мы услышали вот это слово «тренды», вот сейчас ее отставляем в сторону и пытаемся разобраться все-таки.
Нет, ну это вообще интересно, почему мы таким вопросом задаемся. Угу. Да? Никто не спрашивает, а нужно ли учиться, чтобы стать врачом? Да, как-то довольно странно. Или нужно ли учиться, чтобы стать инженером? Вот. Но интересно, что вопрос, который вы ставите, он звучит даже немножко по-другому. Не нужно ли учиться, чтобы стать пастором, а нужно ли пастору учиться?
Да, ну...
То есть пастор, он уже стал пастором, независимо от того, учился он, учился.
Есть у него призвание от Духа Святого. Читает он Библию. Достаточно?
Ну да. Значит, здесь возникает вопрос отношения призвания и учебы. Но я думаю, что в любом случае любой человек, который получил это призвание быть пастором, он так или иначе учился. Да, потому что обучаться можно по-разному. Да? Есть неформальное обучение, когда через наставничество или просто смотря, как другие люди это делают, можно, в общем-то, научиться. И если мы говорим про евангельскую церковь в советское время, то это был основной способ обучения. Да? Через такое личное наставничество, через то, что... старшие служители передавали свой опыт младшим, младшие пытались этот опыт усвоить каким-то образом. Вот. И учеба происходила все равно. Но кроме этого есть то, что называется формальным обучением, да, то есть это обучение в каком-то учебном заведении, где есть своя программа, где есть учебники, экзамены и прочее, и прочее. И здесь это на самом деле... нетривиальный вопрос, да, а вот для человека в церкви, который имеет призвание, причем в данном случае слово «призвание», да, оно носит не некий такой фигуральный характер, потому что всегда мы говорим о призвании любого человека, да, но именно в служении в церкви мы ожидаем, что здесь именно обязательно человек понимает свое призвание, он видит свое призвание от Бога. Если Бог призвал, то как бы кто здесь может помешать, да, и вообще, нужно ли что-то еще, да, потому что Бог дарует все остальное. Вот, и поэтому есть такое мнение, что, ну, все, что надо, мне и так Бог через Духа Святого даст. Вот, но, тем не менее, мы, кроме призвания, мы должны каким-то образом его осуществлять, это призвание. Мы должны... проповедовать слово, да, это одно...
Вовремя и не вовремя.
Одно из первых призваний, да, пастора. Мы должны как-то общаться и работать с людьми. И здесь тоже нужны определенные знания и навыки. И в этом отношении вот такое формальное образование, оно очень помогает. Более того, вот я не раз встречался с людьми очень талантливыми, интересными и посвященными своему делу, но которые не получили вот такого формального образования, хотя, может быть, частично получали на каких-то курсах, семинарах и так далее, но базового не получили. И иногда, сталкиваясь с какими-то вопросами в той же проповеди, они проваливаются, потому что у них нет базовых знаний. Они делают какие-то смешные ляпы или ошибки именно из-за этого. Или не могут понять и объяснить какие-то вещи, которые, казалось бы, элементарны. Почему? Потому что вот этой базы у них нет. И поэтому, конечно, каждому человеку, который видит свое призвание от Бога служить в церкви, особенно... в качестве пастора, но не только в качестве пастора, вот, я всегда буду рекомендовать получить такое базовое образование. И, может быть, это разовьется и дальше, и можно будет не только базовое получить, но и построить на этом что-то другое, но хотя бы иметь вот общую базу, общее представление о многих вопросах, с которым сталкивается церковь, сталкивается пастор. Вот, и, конечно же, мы все начинаем со знания Писания, и даже если мы просто сидим дома и читаем Писание, мы сталкиваемся с какими-то вопросами, которые мы не можем разрешить сами по себе, просто там, по пять раз прочитав одну и ту же главу из Библии, да, мы чувствуем, что что-то я не понимаю. Ну, есть какие-то простые способы, да, чтобы там взять, прочитать комментарий какой-то или спросить какого-то другого человека, которому мы доверяем. Но можно получить образование, чтобы самому научиться и понимать Библию, и истолковывать ее. Поэтому для этого нужно образования.
Ну, есть, например, три комментария на одно спорное место и три разные точки зрения. Как их совместить? Вот вопрос. Вел написала: призвание недостаточно, чтобы быть пастором, так как возникают разночтения и новые веяния в религии, противоречащие постулатам. Призвание должно быть, но и знания должны быть. В общем, могу присоединиться.
Ну да, здесь мы не абсолютизируем знания, конечно, да, вот, и знаем определенные даже предупреждения из Писания, которые сразу, наверное, у нас первое предупреждение из Библии со словом «знание», которое мы вспоминаем, что знания, оказывается, надмевают. Угу. Это действительно так, да, это очень просто, да, посчитать, что теперь я знаю, и поэтому я лучше, чем тот, кто не знает. Это не так, да, потому что знания не всегда напрямую влияют на развитие характера, но то, что я больше знаю, да, это вполне может быть. Вот, но этим не надо кичиться, и тем более считать, что теперь я смогу все лучше рассказать, и вот теперь я выйду на кафедру и буду говорить, а вот в греческом сказано, да, вот, хотя по-гречески мы вряд ли при этом произносим, да, произносим все равно какие-то русские слова, вот, но зато вот мы такую сакраментальную фразу как бы добавляем. Вот. Ну, это, наверное, издержки как раз процесса обучения, потому что человек, когда он учится, он на самом деле понимает, что он ничего не знает, да, как в известном выражении. Ну, не то, что ничего, но то, что есть как бы безграничное такое поле, куда можно идти и познавать все больше и больше. Это, несомненно, так. Вот. Поэтому понимание тоже своей ограниченности – это тоже очень интересное знание и важное знание. И понимание того, что даже в каком-то известном отрывке Писания или в известном богословском каком-то вопросе оказывается, может быть, разные толкования, разные точки зрения, может быть, разные пласты глубины какой-то, которые мы познаем. И это, на самом деле, ну, еще больше заставляет учиться, еще больше заставляет познавать того, что ты не знаешь.
Угу. Вот Никита нам ответил: в семинаре Святой Троицы учусь, я считаю, что на пастора надо обязательно учиться, я бы сказал, не призвание, а предназначение. Ну, вот как насчет не призвания, а предназначения?
Нет, ну, здесь достаточно, на самом деле, много есть вопросов, связанных с пасторским служением, да, потому что когда человек говорит, у меня есть призвание от Бога быть там пастором или еще что-либо делать, первое, как мы можем это проверить, это вообще посмотреть, а что люди вокруг меня об этом говорят. Видят ли они, что у меня есть это призвание или нет? Потому что мне может быть казаться, что у меня есть такое призвание, а никто вокруг этого не видит. Такое может быть, наверное, но вряд ли. Все-таки если это призвание есть, то это видно также и другим людям. Да? Ну и так далее. Да? Плюс к призванию, здесь совершенно точно, что важно, чтобы был определенный характер, и как раз вот если мы читаем о том, кем должен быть пастор в самой Библии, то там, в общем-то, практически все качества, они связаны с какими-то чертами характера. В семейной жизни, да, в общении с людьми, внутренний мир и так далее, и так далее. И то, что пастор должен быть учителен, да, если там такое слово у нас в синодальном переводе, оно всего один раз там используется, да, и про там знание греческого синтаксиса или еврейской грамматики там ничего не говорится. Вот, поэтому здесь мы тоже не будем переоценивать область знаний, хотя, как мы уже сказали, здесь это та база, на которой строится. То есть это, я бы сказал, такое необходимое условие, но недостаточное еще.
Да, друзья, вы можете нам писать свои комментарии, свои вопросы. Можете это сделать через сайт theos.fm, можно прямо под трансляцией писать свои комментарии. Мы все будем зачитывать, постараемся и отвечать на вопросы. Также можно нам написать через Viber, WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. Есть и телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Так что вот, пожалуйста, пишите. Вот вы уж, мы так много говорили о предназначении и призвании, а вы-то, Алексей Валентинович, каким образом-то поняли свое предназначение быть пастором и стали им? Или призвание почувствовали? Да.
Ну вот в отношении себя я не очень люблю слово «призвание». Вот. В свое время, когда я только пришел в церковь, и были рассуждения такие про духовные дары, способности.
Развлечения.
Да-да, и возникал вопрос, ну а как узнать, а какой у меня духовный дар? Вот. И,
я хочу открыть вам страшный секрет. Да. Эти вопросы до сих пор популярны среди молодежи.
Да, конечно, конечно, да. Вот. Потому что раз они вот упоминаются, а ко мне это какое-то имеет отношение или нет? Как это узнать? Да, вот. Есть, например, некие такие таблички, которые там можно заполнить какой-то вопросник, да, и получить какой-то, может быть, ответ. Это можно попробовать сделать, ничего здесь, наверное, я бы сказал, плохого в этом нет, даже, может быть, это натолкнет вас на какие-то мысли, но окончательно вы вряд ли сможете определиться. А вот что, может быть, больше помогает, это пробовать что-то делать. Когда человек пробует что-то делать, то тогда он и сам понимает, так, это ему нравится, он видит, что действительно он к этому призван, и, как я сказал, другие вокруг него видят это или нет. Вот, поэтому в моей жизни именно так и произошло. И вот, меня предложили попробовать проповедовать, попробовать заниматься с молодежью сначала это было. Вот, и я попробовал. И вроде бы у меня получилось. И вот поэтому я стал в этом развиваться, в том числе через формальное обучение, сначала в библейском колледже, потом в семинарии. Вот. И после этого стал пастором церкви.
Угу. Я же знаю, что у вас есть еще и светское образование, да?
Да.
МАИ, это, Московский авиационный институт.
Инженерное образование, да.
Вот как... Вы сейчас декан и преподаватель Московской богословской семинарии ЕХБ. Как вы сами-то решили, что вам нужно теологическое образование и пошли в семинарию? Для чего?
Ну, как раз, можно сказать, для развития в служении. Хотя даже, может быть, какие-то более глубинные такие вопросы вообще. Как лучше знать Бога, как лучше знать Писание вообще, да? Может быть, первоначально и не особо задумываясь, а как я это буду вообще использовать, применять и так далее. Вот. И сказать, что вот я как-то видел или тем более планировал, что вот я вот закончу там, такое-то учебное заведение и буду заниматься тем-то, не было. Вот. Поэтому вот формирование меня как служителя и обучение, оно шло как раз такими параллельными курсами, совместно. И таким образом, значит, я и стала в этом развиваться. Вот. Но что касается светского образования, особенно вот, может быть, в нашем таком контексте российском, надо сказать, что несмотря на то, что вот у нас сейчас есть относительная, по крайней мере, свобода для проповеди Евангелия, для развития церкви, тем не менее, пасторское служение, оно по-прежнему не воспринимается, знаете, как просто какая-то профессия, работа. И это хорошо, с одной стороны. Вот. С другой стороны, вот как раз, наверное, достаточно мало есть людей, которые вот как-то при выборе профессии, жизненного пути, думаю, так, я хочу быть пастором, поэтому я пойду учиться в такое-то учебное заведение, и я его закончу, и потом я буду пастором. Да? Мы знаем, что в наших евангельских церквях процесс, он немножко другой. То есть человек может иметь достаточно хорошее образование и при этом не быть пастором, или наоборот, не иметь образования и быть пастором. Вот, поэтому здесь в нашей стране, но не только в нашей стране, сейчас я тоже скажу об этом, думаю, для пастора важно иметь и какое-то светское образование, и, возможно, именно светскую профессию, да, потому что вообще тенденция в мире в богословском образовании, она следующая, что все меньше людей учатся богословию очно, все больше людей учатся заочно, все меньше молодых людей, то есть сразу после школы, да, учатся богословию, а все больше учатся людей уже достаточно зрелых, состоявшихся, которые уже успели, так сказать, себя попробовать в жизни кем-то в разных профессиях, и как раз получив это призвание от Бога, или в том числе выраженное, может быть, призвание от людей, от церкви, они идут учиться для того, чтобы служить в церкви. И это происходит и в России, где это, может быть, даже более естественно, где евангельское сообщество не очень большое, где церквей, которые могут содержать пастора на обеспечении, достаточно мало. Но и даже в таких в больших протестантских странах, например, как там, те же Соединенные Штаты, там-то та же самая тенденция. Я думаю, она будет только продолжаться, поэтому здесь...
А чем она, кстати, связана?
Это интересный такой вопрос. Не могу сходу так сказать, с чем это связано, потому что это тоже будет, наверное, отличаться. Будут разные причины в разных странах. В Америке, например, это отчасти связано с тем, что образование стало очень дорогим. Очень дорогим, и его практически мало себе кто может позволить. То есть, если, например, человек учится на юриста, он еще может там взять себе займ в банке, отучиться, а потом этот займ отработать. А вот пастору сделать то же самое уже сложнее.
Ну, все очень просто. Взял займ в банке, а потом, собственно, церковь должна выплачивать этот
займ. Да. Но даже в Америке церкви не всегда это способны сделать. Вот, тем более у нас. А с другой стороны, наверное, это связано с тем, что вот такое понимание пасторства как профессии просто, оно уходит. И это может быть хорошо, потому что это не просто профессия. Это действительно призвание должно быть.
И это так во всем мире. То есть пастор уже не воспринимается как профессия, например, там, не знаю, там в Европе, в Америке. Вот, где, нет. В общем-то, это ну, уже давно
нет, но это зависит от разных действительно стран и церквей, потому что одно дело, когда есть государственная церковь где-нибудь там в Германии, да, вот, и там одна ситуация, и с тем, каким образом как бы пастор получает свою зарплату, там она не зависит в основном от там, просто пожертвования прихожан, а зависит от государственно-церковной системы, которая там существует. Вот. Другая ситуация, например, в Штатах, как мы сказали, где церковь независима от государства, и поэтому она сама живет по себе. Или церкви, там, которые существуют, как сейчас принято говорить, в странах большинства, то есть там в Африке и в Южной Америке, где, с одной стороны, церкви растут, но, с другой стороны, понятно, что и страны, и церкви довольно бедные, и поэтому там такая ситуация непростая в этом отношении. Поэтому и у нас... Мы вот смотрим, как церковь развивается. Вот. Ну, я думаю, что такая тенденция будет продолжаться. Поэтому это хорошо, когда пастор, у него есть и какая-то светская профессия, и у него есть пасторское призвание. Хотя, с другой стороны, не всегда все это воспринимают, да, особенно это, конечно, будет связано с определенной профессией. То есть, когда пастор, например, кладет плитку в свободное там, от пасторства время, это воспринимается нормально. Вот. Или когда он, может быть, там, таксистом работает. А вот если...
А стюард на авиалиниях,
да, например. А вот если пастор будет стюардом, то уже возникнет вопрос. Ну, во-первых, там, наверное, будет проблема с графиком сразу. Вот, но
я да. Вот лично знаю человека, который стюард и пастор церкви.
Вот видите, значит, получается у человека. Вот, поэтому,
да, тут... При наличии, правда, еще двух пасторов в церкви.
Ну да. Поэтому здесь, наверное, будут разные ситуации, но это полезно, потому что одна из проблем, с которой столкнулись, например, выпускники богословских учебных заведений, которые появились в России 25 лет назад.
Зачем мы учились?
Да? Зачем мы учились, еще понятно. А что мы теперь будем делать?
С этим багажом.
Да, вот где мы теперь будем востребованы? Да? Или еще более тривиальный вопрос, а как я буду кормить свою семью? Вот. И здесь как раз вот второе образование и вторая профессия, она помогает.
Я предлагаю сделать небольшой перерыв, вздохнуть глубоко и приступить к еще не менее важной и сложной теме. И напоминаю, что вы, дорогие друзья, можете нам писать через сайт teos.fm и можете писать комментарии по трансляции. И мы буквально через 20 секунд будем снова с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской Церкви Спасения и преподаватель и декан Московской Богословской Семинарии ЕХБ Алексей Валентинович Маркевич. Никита делится своим опытом. Сейчас я работаю охранником на железной дороге, пытаюсь проповедовать прямо на службе. В перерывах читаю Библию, готовлю задания учебные. Вот так вот совмещает... человек и служение, и работу, и свою насущную жизнь. Он же, пишет пастор, как и дирижер, должен все уметь, если перефразировать слова моего педагога по дирижированию. Вот согласны вы с этим?
Ну, что такое все? Все, наверное, не может уметь, да, потому что мы как раз тут заговорили про духовные дары, таланты, и не у каждого пастора есть все дары и таланты. Я бы даже сказал, скорее всего, у него будут только какие-то одни дары, а других даров не будет. Если пастор в церкви один, то ему приходится выполнять очень многое. И то, в чем он талантлив, и то, в чем он, может быть, и не очень талантлив. Да? Вот, хорошо, когда в церкви служением занимается не один пастор, а несколько, или, по крайней мере, есть какие-то, так сказать, помощники, другие члены церкви, которые участвуют, и которые тоже проявляют свои дары и таланты. Да, потому что одно дело — это учить, другое дело — это заниматься душепечением, третье дело — это заниматься какими-то административными вопросами и строительством там, дома молитвы. Вот, что как раз тоже многие жалуются, что на это уходит и силы, и время, и так далее. Вот. Поэтому есть разные дарования у разных людей. И хорошо, когда в церкви разные люди приносят эти, как бы, дарования и используют эти дарования. Но, к сожалению, иногда, да, действительно, вот пастору приходится делать очень многое, и в том, в чем, может быть, у него и нету такого первоначального призвания, но поскольку больше некому делать, то делает пастор. Вот. Ну, это, в этом тоже определенное смирение должно проявляться. Нужно понимать, что, ну, может быть, я в этом не очень хорош, но зато это нужно, поэтому я все равно буду это делать.
Ну, я знаю, что вашей богословской специализацией является систематическое богословие. Вот почему именно оно? Ну, скажем, почему не библеистика, не знаю, церковная, да, и церковная история?
Это, да.
Врасплох вас застал?
Нет, не то, что врасплох. Я хочу сказать, что это то же самое, наверное, как говорить, почему нравится там один музыкант или другой музыкант, один стиль музыки или другой стиль музыки. Да, поэтому, ну, вот так случилась любовь с богословием. Ну, и как-то просто потому, что случилось, да. И как я сказал, что я начинал свою учебу в библейском колледже, и там впервые познакомился с какими-то библейскими и богословскими истинами. Вот. И что, может быть, более важно, познакомился с разными людьми, преподавателями, моими сокурсниками. У нас были какие-то рассуждения.
Дискуссии, дебаты, дискуссии, споры.
Да, и даже споры были. Вот. Мы вместе, тогда это было начало 90-х годов, бегали по разным книжным магазинам и знали, что вот именно в этом книжном магазине можно купить какую-то новую интересную книжку, которые тогда только-только начинали выходить, но еще нужно было тогда особым образом за ними охотиться. Нельзя было просто в интернете где-то набрать и заказать себе просто книжку. Сейчас это возможно, поэтому пользуйтесь этой возможностью.
Знаете, пожалуйста, хотите Карла Барта? Да, пожалуйста. Да. Хотите Банхёфера, сборники проповедей, и размышлений? Да, пожалуйста.
Вот, поэтому вот и таким образом вот мы читали какие-то книги. И в том числе вот через чтение различных книг появился такой интерес к богословию.
Московская богословская семинария, вот какое она образование сегодня дает своим, в общем, сначала студентам, абитуриентам, потом и выпускникам, и какие курсы вообще есть в Московской богословской семинарии?
Да, это минутка рекламы, да?
Да, это, так сказать, не примену воспользоваться, что называется, будучи сам по секрету одним из преподавателей Московской богословской семинарии.
Ну, Московская богословская семинария, она была создана для того, чтобы служить церквям, в первую очередь Российского Союза и ЕХБ. Вот. Но по факту не только. Да? Вот, хотя по-прежнему большинство студентов из этих церквей и выпускники, соответственно, служат в этих церквях. И поэтому то, что нужно церквям, то мы стараемся делать. Вот. И с одной стороны, наверное, довольно естественно, что одним из главных направлений – это подготовка людей, которые так или иначе занимаются пасторским служением. Да, у нас так это и называется направление – пасторское служение. Вот, хотя оно входит в такое более общее направление, которое называется церковное служение. Да, потому что церковное служение, оно разнообразное. Вот одно из них – это пасторское служение. То есть, ну, в первую очередь, это те люди, которые стоят за кафедрой, скажем так. То есть это не обязательно пастор, это может быть просто проповедник или какой-то помощник пастора. И действительно, часть наших студентов, которые учатся, они потом становятся пасторами. Есть и случаи, когда наоборот, люди сначала стали пасторами и даже какое-то время успели послужить, а потом приходят учиться к нам на как раз вот это направление. И эта учеба длится 5 лет. Да? Для молодых людей это, наверное, сразу кажется очень долго.
Но это бакалавриат, да?
Да, да. Вот. Но у нас заочное обучение, поэтому это не означает, что все 5 лет люди сидят у нас в стенах семинария. Это означает, что в течение 5 лет они приезжают на сессии, но под словом сессии это не означает, что они просто сдают экзамены. А в первую очередь это то, что они участвуют в таком интенсивном обучении, слушают лекции, участвуют в семинарах, посещают библиотеку и читают и берут там книги, которые они не смогли найти где-то еще. Вот. И потом, уже уезжая домой после этих 2 недель, дома продолжают читать, писать какие-то работы и заниматься своим служением уже на месте в поместной церкви. Вот. Кроме пасторского направления, у нас есть направление, которое называется христианское образование, то есть те люди, которые занимаются образованием в церквях, это какие-то церковные школы, воскресные школы и так далее. Есть направление душепопечения, то есть те, кто занимаются именно душепопечительским служением. Есть направление, которое называется богословие. Это для тех людей, в первую очередь, которые хотели бы развиваться и, возможно, именно как преподаватели, да, как те, кто знает не просто что-то поверхностно, а уже более глубоко, и поэтому эти люди изучают не только, например, греческий язык, как на пастырском направлении, но и еврейский язык. Да, и, естественно, более углубленно изучают богословие. Это вот те направления на бакалавриате, которые у нас сейчас есть.
А есть же магистратура.
Есть магистратура, да, да. Есть магистратура, в основном рассчитанная на тех, кто, ну, отучился или в нашем бакалавриате, или в каком-то подобном. Вот. К сожалению, может быть, для слушателей, мы не принимаем людей, которые отучились на бакалаврах в инженерном вузе. Вот. То есть подразумевается, что человек уже получил какую-то начальную богословскую подготовку, и он может продолжать строить на этом дальше свое образование. Вот. Хотя иногда появляются такие мысли, может быть, как-то таким образом сделать. Может быть, если особенно будет такой запрос, то мы когда-то и сделаем так, чтобы люди сначала проходили некий предкурс перед магистратурой, получали там какие-то дополнительные знания, а потом шли в магистратуру. Вот, ну, плюс к этому есть у нас такие небольшие отдельные курсы для тех, кто только начинает. Да, такой у нас называется программа подготовки служения. Вот, то есть, где нужно учиться гораздо меньше, всего там 3 модуля. Вот, и, то есть, если кто-то просто хочет попробовать, а что это такое, да, не включаться сразу в какой-то, как бы, большой процесс, то тоже это все возможно сделать. Вот, ну, и раз уж мы говорим об этом, то надо сказать, что сейчас проще всего всю информацию узнать через интернет, поэтому на нашем сайте mbs.ru есть информация, можно записываться на поступление. В этом году у нас вступительные экзамены, и, соответственно, первая сессия будут в ноябре. 17 ноября будут экзамены, и потом после этого 2 недели сессия. Поэтому есть еще время подумать, как бы поразмышлять, посоветоваться. Вот, если хотите, пишите, звоните, и тогда определяйтесь, стоит ли вам учиться или нет.
Да, вот тут вот Никита посчитал, что мы поёрничали над Карлом Бартом, написал, что вы ёрничаете над Карлом Бартом, причем Банхёфера так как-то оставили в стороне, а вот над Бартом мы поёрничали. Это потрясающе.
Мы да, вроде вот, даже не, особо не упоминали.
Не ёрничали, да, в общем-то, да. Сказали, что сейчас хочешь и в полной доступности книги Барта и Банхёфера.
Не в полной, к сожалению.
Ну, в любом случае можно ознакомиться с посланием римлянам или там с церковной догматикой, по крайней мере, там, Барта уж точно, и, по крайней мере, этику и избранные проповеди Банхёфера можно прочитать вполне себе. Вот он написал, это потрясающий человек, его книги о Моцарте просто потрясающие, там такие откровения даны Богом автору, ересей там нет, там вообще нет богословских вопросов, только размышления о великом композиторе, которому много было дано. В общем-то, вот опять же, мы с Алексеем Валентиновичем ответили, что в полном почтении относимся к этому автору, тем паче, что Карл Барт, в общем-то, интерес, богословский интерес Алексея Валентиновича. Вы же по нему диплом, если не ошибаюсь, писали.
Ну да, да. И сейчас тоже продолжаю изучение исследований, да. Ну, если уж говорить о Барте, то действительно это так, очень важный богослов 20 века. Не побоюсь сказать, что самый великий богослов 20 века, и мимо которого пройти невозможно, согласны вы с ним или не согласны, да, интересен он вам или не интересен, но, по крайней мере, что-то знать о его идеях для человека, который хоть как-то знакомится с богословием, просто необходимо. Вот, хотя по-прежнему на русском языке не так, может быть, много его работ, потому что вот вы упомянули церковную догматику. Надо сказать, что церковная догматика, которую писал Барт, она как бы в оригинале состоит из 13 томов, которые напечатаны очень мелким шрифтом, вот, петитом, да, почти все, потому что там есть так, части, которые являются вроде как примечаниями, но эти примечания там могут быть на 10 страницах. Вот, поэтому это довольно объемное произведение. И то, что по-русски вот, вышло 4 книги, в издательстве ББИ. Это отдельные параграфы из этой церковной догматики, которые были переведены. И они, кстати говоря, там не совсем по порядку идут, но если вы внимательно посмотрите, там номера этих параграфов указаны, поэтому можно разобраться. Вот. Поэтому это, скажем так, некое только соприкосновение с тем, что Барт писал. Вот. Но есть как раз более такие простые его произведения. И вот здесь упомянули то, что он писал о Моцарте. Вот. Очень интересно, что Моцарт был у него любимым композитором. И вообще в кабинете у Барта висело два портрета. Один портрет Жана Кальвина, что вполне как бы понятно, потому что Барт, он из кальвинистской и реформатской традиции, был пастором в реформатской церкви. А второй портрет — это Моцарт. Вот. И хотя Моцарт, он как раз, если мы уж говорим про христианскую традицию, он из католической традиции, да? И для Барта, как для такого убежденного протестанта, католики всегда были оппонентами, особенно в богословском плане, несомненно. И он их довольно серьезно критикует в своих произведениях. Но вот Моцарт, да, это было его любовью. Вот, так что вот можно читать произведения о Моцарте, или, если кому интересно, то есть такое совсем небольшое произведение, называется «Очерки догматики». Это и комментарии Барта на апостольский символ веры. И поскольку в апостольском символе веры затрагиваются все основные вопросы христианской догматики, то как раз они там все и комментируются. Поэтому вот можно таким образом познакомиться с богословием Барта.
Вот, Никита, вы задаете такие вопросы, на которые непонятно, из какого контекста вы вырываете. Да? Вот он спрашивает, а католики, по-вашему, не христиане? Где же вы взяли-то у нас в наших речах или в речах Алексея Валентиновича такой контекст? Но еще спрашивает, что вы скажете о книге Барта «Молитва», ваш комментарий? Да, я замечу сразу, что, по-моему, католики вполне себе так христиане. То есть, не трактуйте фразу, построение фразы, что так себе, да?
Нет, здесь никаких вопросов быть не может, да, потому что, конечно, можно придумать такое определение христианства, в которое католики не попадут, но это надо очень постараться, да. В общем-то, общепринятое понимание христиан как раз строится вот на том, что те, кто признают основные догматы христианской веры, да, в частности, например, там, апостольский символ веры или некий цареградский символ веры, который еще там с IV века существует, то вот эти все люди считаются, что они христиане. Мы можем быть не согласны с этими христианами по каким-то другим вопросам, которые выходят за рамки этих символов веры или каких-то особой трактовки каких-то вопросов, это другое дело. Но, в общем-то, здесь, думаю, общих вопросов быть не может, да, что все, кто признают эти символы веры, мы их называем христианами. Что касается книги «Молитва» Барта, то это такая немножко искусственная книга, потому что Барт ее не писал как таковую, да. Там есть некоторые эссе, которые взяты на тему молитвы, а также взяты молитвы Барта, которые он использовал в своих богослужениях. Может быть, для многих слушателей это довольно странно, потому что, с одной стороны, мы знаем, что есть традиции такие, вот таких как раз старых церквей, например, как католическая и православная, где есть молитвы, которые записаны в молитвенниках и которые общие для всех церквей. Есть другая традиция, евангельская, где в основном молитвы, скажем, спонтанные. Но есть...
От сердца.
От сердца.
Своими устами.
Да, своими словами.
Своими словами.
Да, но вот той традиции, в которой Барт был, молитва, она произносилась самим пастором, но было вполне нормально эту молитву сначала записать и потом ее прочитать. Точно так же, как записывается проповедь, и потом она прочитывается. Так вот эти записанные молитвы, который Барт произносил перед или после со своей проповеди, и которые на немецком языке и на некоторых других языках изданы в сборнике проповедей, вот по-русски они как бы выдернуты оттуда и помещены вот в эту книгу, которая называется «Молитва». Я не знаю, насколько как бы она для читателей полезна или нет. Я надеюсь, что когда-то будут изданы проповеди Барта вместе с этими молитвами. Это скорее будет большей пользой, будет более понятно, с чем связаны эти молитвы. Потому что молитва, она, конечно, произносится в каком-то определенном контексте, и тем более молитва перед проповедью, она связана, конечно, с подготовкой как бы, к восприятию этой проповеди. Но в любом случае это знакомит нас с еще одной традицией молитвы, которая, может быть, большинству из нас не знакома.
Угу. У нас совершенно мало времени осталось, но захотел я затронуть, Алексей Валентинович, вот какой вопрос. Как вы считаете, с чего образуется культура пастырского служения? И что это вообще такое? Вот существует ли культура пастырского служения?
Существует, конечно, зависит от контекста, да, как мы сказали, есть довольно разные христианские традиции, и с точки зрения конфессий, и с точки зрения даже вот, разных стран и континентов, и даже внешний вид пастора в России, Германии и в Конго, да, будет довольно разный. И стиль жизни будет разный и так далее. И в первую очередь это будет связано ну, как бы с общим представлением, кто такой пастор церкви. И, как я сказал, что первая такая учеба для всех, она является неформальной. Мы смотрим вот на тех пасторов, которых мы уже знаем, в тех церквях, в которых мы находимся, и так или иначе мы их копируем. Даже если нам что-то не нравится в них, и мы хотим наоборот что-то сделать не так, как они делают. Тем не менее, как бы вот сам контекст, да, или как принято сейчас говорить, дискурс, в котором все это происходит, он определяет, каким образом я понимаю, кто такой пастор, чем он занимается, чем он не занимается, как к нему относятся. Да, и, наверное, тоже не секрет для наших радиослушателей, что, наверное, в одном контексте пастор — это такая довольно возвышенная фигура, и к нему не каждый может подойти, и он, может быть, даже как-то так отделен от всех остальных. И это, кстати, в разных конфессиях, да, происходит. Вот. Для кого-то, наоборот, пастор — это вот такой рубаха-парень, с которым можно вместе общаться, пить кофе, вот, разговаривать на любые темы. Поэтому все будет зависеть от того контекста, как бы, в котором мы находимся. И иногда для нас довольно будет странно и удивительно, когда мы увидим совсем другой образ пастора. Конечно, конечно, мы как бы, может быть, оставляем это за скобками по умолчанию, что в первую очередь мы черпаем образ пастора из Писания. И в первую очередь понятно, что наш архипастор — это Иисус Христос. И об этом я, может быть, сразу не сказал, потому что как бы, это само собой разумеется, да, и подразумевается. А мы уже говорим о том, каким образом уже пастор формируется и становится в нашем церковном контексте. Вот. Но так или иначе, мы те тексты, которые читаем в Писании, и тот образ, который мы видим в Писании, мы пытаемся актуализировать, мы пытаемся воплотить его вот в той ситуации, в которой мы живем. У всех получается по-разному.
Ну вот, к сожалению, у нас время подошло уже к концу. Я не знаю, насколько получилось закончить у вас мысль, Алексей Валентинович. Большое спасибо, что вы сегодня пришли. Надеюсь, есть много вопросов, которые еще остались, и на которые хотелось бы ваше мнение услышать. И, конечно, буду рад видеть вас в эфире Радио Теос снова. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.